Маленький ребенок внутри тебя. Внутри каждого из нас есть маленький ребенок. Я это знаю точно, потому что вижу этих деток постоянно в добаюкивании. Вижу, когда взрослая 50-летняя женщина с крупной межбровной морщинкой на лице от многолетнего напряженного думания, руководитель большой компании, ложится в гамак, и через час эта женщина рождается ко мне в руки уже с лицом маленькой девочки, чуть припухлыми от слез глазками и надутыми губками. Ей словно не больше 2 лет. Я вытираю ее слезки и шепчу на ушко, что люблю ее любую. Она беззвучно плачет и прижимается ко мне. Эта внутренняя часть нас формируется с самого зачатия и содержит впечатления и воспоминания из детства, принятые решения, характер, который выстраивался кирпичик за кирпичиком на протяжении каждого дня, обиды на родителей, мечты и фантазии, сказки и образы детства, запахи, вкусы, впечатления — все это сплетается в уникальный узор и становится нашим внутренним ребенком. Малыш внутри — это важная часть нас. Это творец, исследователь, живая энергия, наша батарейка. Но все вышесказанное относится только к естественному играющему ребенку или, как его еще называют, солнечному, божественному ребенку, то, каким каждый из нас задуман изначально. Играющий внутренний ребенок — это, во-первых, чудесная часть нас. Она помогает проходить трудные жизненные ситуации. Во-вторых, это творец. Вся творческая энергия идет через внутреннего ребенка. Он постоянно выдумывает что-то новое, создает то, чего еще не было, играет, творит и получает от этого удовольствие. В-третьих, внутренний ребенок — это наша чувственная часть. Она позволяет проживать эмоции ярко. Громко смеяться, радоваться, рыдать, сотрясаясь всем телом, наслаждаться прикосновениями и замирать от восторга, видя прекрасное. В-четвертых, это наша исследовательская часть. Внутренняя девочка или внутренний мальчик живет через любознательность. У ребенка любого возраста есть прекрасно развитый познавательный инстинкт, который движет им. Именно он заставляет малыша ползать, вставать на ножки, залезать в каждый уголок дома, все облизывать, щупать, пробовать. У взрослого человека со здоровой детской частью это проявляется как интерес ко всему новому, позволяя через него развиваться и улучшать качество жизни. Кроме того, внутренний ребенок — это внутренняя батарейка. Малыш внутри нас позволяет создавать с другими людьми альянсы, тандемы, легко заводить новые знакомства. У него есть энергия, силы и желание играть с другими. И, наконец, в-шестых, внутренний ребенок есть у всех, но может быть невидимым из-за боли раненого ребенка. К сожалению, очень мало взрослых людей имеют внутри себя такую часть. Детские травмы, боль от брошенности, побои, оскорбления и ощущение ненужности приводят к появлению раненого или сумрачного ребенка. Той части внутри нас, которая всю жизнь ищет маму и пытается в глазах любого встречного увидеть признание и принятие себя, получить похвалу и заслужить любовь. Это та часть, которая плачет и страдает, впадает в зависимости или выстраивает защитные стены вокруг себя, пряча живую уязвимую душу. У детской боли нет срока давности. Сколько бы тебе ни было лет, всегда внутри есть малыш, который проживает снова и снова то же самое, что и в детстве. Долгое время внутри меня жила маленькая испуганная девочка, которая отчаянно боялась одиночества. Она плакала внутри меня взрослой и тревожилась всякий раз, когда близкий мне человек отдалялся. Ей было так страшно оказаться брошенной, что она не позволяла себе создавать глубокие и длительные отношения. Ведь если любимый человек уйдет от меня, она не выдержит этой боли. Так казалось. Эта девочка появилась внутри меня в детстве, в ответ на постоянные мамины отъезды в другие города. Дело в том, что в 90-е годы заработать деньги в России было непросто, и мои родители делали все, что могли, чтобы мы с братом ни в чем не нуждались. Моя мама была портнихой, и они с папой в выходные дни ездили на рынки других городов, чтобы продавать сшитые мамой платья. Моя огромная любовь и привязанность к маме делала ее отъезды невероятно болезненными. Всякий раз в четверг, когда мама начинала выворачивать и гладить пояса для платьев, моя тревога повышалась и к вечеру зашкаливала. Я не отходила от мамы, прижималась к ней, постоянно просила обниматься, не могла лечь спать, и никакая игра не помогала мне отвлечься. Тревога буквально затапливала меня, как огромные волны. Четверг был временем предчувствия беды, а в пятницу я умирала. Каждую неделю, на протяжении многих лет. Однажды в одном из процессов добаюкивания я вспомнила, как я, маленькая четырехлетняя Викушка, сидя в шкафу, вытирая слезы маминым халатом, приняла серьезное и безвозвратное решение, что меня больше никто не бросит, что я больше никогда не испытаю такой боли от ухода любимого человека, как сейчас. И дальше моя жизнь долгие годы была подчинена этому решению, которое осталось за гранью памяти. 3 развода за моими плечами говорят об огромном, неосознаваемом в моменте влиянии этой травмы. Детские решения чрезвычайно сильны. Мы можем принять решение, находясь даже внутри мамы. Это не те решения, которые мы принимаем сознательно, собрав воедино все «за» и «против». Это решения бессознательные, принятые на уровне тела, продиктованные выживанием. Они глубинные и управляют нами всю жизнь, если не будут отменены. Например, сопровождая добаюкивание, я неоднократно встречалась с бессознательно принятым решением «не жить» или «быть невидимым», если мама думала об аборте. Плод, которому было 10-12 недель от зачатия, настолько боялся за свою жизнь, когда мама сомневалась, рожать ли его, или думала о прерывании беременности, что хотел стать невидимым. Быть невидимым значит остаться живым, а также значит не проявляться, не показывать себя, не выступать на публике, не одеваться ярко, не говорить громко, не смеяться в голос, не высказывать своего мнения. Все это — многогранные проявления того самого решения, принятого во внутриутробном периоде. Того решения, о котором мы зачастую не знаем и которое, соответственно, не можем изменить, которое диктует нам, как поступать, что выбирать и от чего отказываться на протяжении всей жизни. Такой силой обладают и решения, принятые в сознательном возрасте. Однажды ко мне на консультацию пришла женщина, которая никак не могла родить ребенка. Беременность просто не наступала, хотя физиологические показатели были в норме. Мы стали разговаривать, сделали несколько медитативных практик, и в одной из них женщина вспомнила, что когда она была подростком и начала встречаться с мальчиком, ее мама, ругаясь, кричала: «Если принесешь в подоле, я отрекусь от тебя». Именно тогда испуганная и пристыженная девочка-подросток приняла решение, которое навредит ей в будущем. «Я никогда не принесу в подоле, то есть не забеременею». Нам пришлось поработать, чтобы отменить то детское решение. В результате она смогла стать мамой. Внутренний ребенок всегда с нами и никогда не успокаивается сам по себе, потому что ему все еще очень больно от происходящего в далеком детстве. И чтобы успокоить этого расстроенного малыша, нужно взять его на руки, но сделать это можешь только ты сам. Как бы тебе ни хотелось встретить кого-то другого, кто даст любви и согреет твоего внутреннего ребенка, это невозможно, потому что доступ открыт только тебе. Потребности любого ребенка. Если родители в полной мере удовлетворяют естественные потребности своих детей, то это формирует здорового внутреннего ребенка, играющего и свободного. Если потребности не были удовлетворены в детстве и остался глубокий дефицит, то формируется раненый, голодный ребенок. То, что я расскажу далее, ты можешь примерить сначала на того самого ребенка, чьи потребности мы разбираем, а потом развернуть все это на своих детей и ответить себе на вопрос, насколько качественно и в полной мере ты удовлетворяешь потребности своих детей, если они у тебя есть. Итак, потребности детей очень простые. Первая потребность — в безопасности. Для любого ребенка, вне зависимости от возраста, эту потребность обязательно реализует родитель или другой важный ухаживающий взрослый. Безопасность помогает создавать базовое доверие миру, в противном случае возникает недоверие миру. Безопасность должна быть как физическая, так и психологическая. Взрослый должен быть предсказуемым и понятным для своих детей. Вторая потребность ребенка — в безусловной любви и принятии. У каждого малыша должен быть хотя бы один взрослый человек, который точно любит ребенка просто так, за то, что он есть. Это дает огромный ресурс внутри и помогает создать правильные отношения с собой. Третья потребность — в принятии его или ее чувств. Маленькие дети очень легко и просто проживают свои чувства — гнев, страх, радость, печаль, досаду, отвращение, отвержение. Нежность, любовь. Происходит это быстро, тотально и всем телом. Ребенку важно, чтобы все его чувства были распознаны взрослым, названы и приняты. Так ребенок запечатлевает, что быть живым и чувствовать безопасно. Таким образом создается эмоциональная близость. Малыш учится проявлять свои чувства, не подавляя их. Четвертая потребность ребенка — в любящем родителе, который создает необходимые границы. Для маленького ребенка границы создают возможность на что-то опереться и снизить тревогу, но надо понимать разницу в том, что это за границы. Одно дело, когда годовалого ребенка сажают в манеж с 5 игрушками, ограничивая его зону передвижений, возможность познавать и изучать мир. Так ущемляется его исследовательская свобода. И совсем другое, когда у ребенка совсем нет границ. Он не понимает, что можно, а что нельзя, где опасность, а где нет. В этом случае малыш не понимает, на что опираться. Это как дом без стен. Тревога становится постоянным спутником ребенка. Плохой сон, низкий аппетит, высокая нервозность. Хорошо, если родитель создает безопасное пространство, в котором можно все что угодно, но за его пределами есть запреты, потому что это потенциально опасно. Пятая потребность ребенка — в росте и развитии. Для любого ребенка очень важно развиваться. Если родитель создает условия, благоприятные для этого, то закрывает эту потребность. Сделать это можно, давая ребенку возможность пробовать что-то новое, трогать, нюхать, рвать, ломать, видеть, слышать, изучать, ошибаться под контролем родителя, который следит за безопасностью. Таким образом, родитель показывает окружающий мир, расширяет его для малыша и открывает что-то новое. Шестая потребность ребенка — в своевременном отделении или сепарации. Каждый человек начинает свою жизнь с момента рождения, которое служит первым отделением от мамы. Дальше, на протяжении всей своей жизни, ребенок будет делать шаг за шагом, сепарируясь от родителей, чтобы в какой-то момент обрести полную автономность и жить свою жизнь без потребности в матери и отце. Постепенное отделение от родителей помогает ребенку все больше и больше укрепляться в своей растущей автономности. С момента рождения начинается процесс сепарации, который однажды завершится совершеннолетием и полным отделением. Так человек становится самодостаточным, сам о себе заботится, сам себя обеспечивает, сам себя защищает. Это и есть взрослость. Задача родителя — создать все условия для своевременного отделения ребенка. Если в детстве эти базовые потребности не удовлетворялись, то образуются дефициты, которые воспринимаются как внутренняя дыра, в нее утекает огромное количество энергии. Например, Если не была удовлетворена потребность в безусловной любви и принятии, то человек во взрослой жизни ищет кого-то, кто восполнит эти дефициты, видя в каждом встречном маму. Образно говоря, человек становится тем самым маленьким мамонтенком из мультфильма. Внутри обнаруживается такая бездна, что сколько ни пытайся утолить этот голод, он никак не утоляется. Очень часто невозможность закрыть дефицит любви связана с тем, что человек во взрослом состоянии сознания пытается добрать любви для себя ребенка, а это попросту невозможно. Только в специальных практиках – личная терапия, добаюкивание, перепроживание рождения в холотропном дыхании, телесных практиках, позволяющих регрессировать в детский возраст, появляется возможность восполнить дефициты адресно себе ребенку. Такие разные внутренние дети. Интересным оказывается тот факт, что наш внутренний ребенок — это не цельный образ, слитый воедино из событий и впечатлений детства, а разные внутренние дети, у которых есть разные потребности. Например, внутренний младенец хочет на ручки к теплой и заботливой маме. Ему нужна безопасность и надежность от того, кто с ним рядом. Внутренний малыш, или еще его называют тоддлер, тот, кто учится ходить, жаждет заботы и внимания, поддержки и безопасного пространства, где он может изучать мир. Внутренний дошкольник хочет играть и постигать этот мир рядом с безопасным взрослым. Ему нужно внимание и возможность успокоиться об кого-то. Внутренний школьник ждет, что близкий человек будет верить в него и создаст условия для учебы. Ему нравится узнавать все больше и больше об этом мире. Обесценивание и критика уничтожают в нем это природное стремление. Наш внутренний подросток тоже существует и является, так же, как и остальные дети внутри нас, важной частью нашей личности. Очень часто это бунтарь, экспериментатор, наполненный духом свободы ребенок, ожидающий от любящего человека принятия его особенностей, признания его достойным и любимым просто так. Важно различать, от кого исходят желания вашей детской части, чтобы наилучшим образом удовлетворить их. Минутка практики. Вспомни себя младенцем. Возможно, собственных воспоминаний нет, а только рассказы близких или фото. Вспомни себя малышом, дошкольником, школьником и подростком. Чего тебе хотелось от своего взрослого в каждой из этих жизненных этапов? Чего ты ждал? В чем был дефицит? Самые важные открытия запиши в таблицу. Чего хотел внутренний младенец, какие открытия делал и какие важные идеи приходили к нему? Чего хотел внутренний малыш, внутренний дошкольник, внутренний школьник и, наконец, внутренний подросток.